Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова, и в эфире наша рубрика «Что вы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, главный редактор радиостанции «Воскресенье».
Алексей Александрович, сегодня 1 сентября, у нас несколько дат, конечно, и День знаний, и Вторая мировая война, дата, в общем, такая официальная, так скажем,
да,
так. И сентябрь для вашей организации месяц очень значимый, юбилейный. Так что, я думаю, поводов и тем для сегодняшней нашей беседы достаточно, главное уложиться в отведенное время.
Ну, первым делом, радиослушатели, извините, придется, конечно, где-то, может быть, не широко, не полностью раскрывать каждую из этих вот тем, а тем у нас всегда бывает много. Поэтому, извините, будем наверняка, так сказать, в ускоренном темпе, в укороченном, вернее, в урезанном, как в одном фильме говорится. Вот. Но, конечно, 1 сентября для нашей организации это все-таки 25 лет. И мы создали эту организацию сами. Это не кто-то предложил, что вот давайте-ка создадим под крылом какой-нибудь этой самой властной структуры или что-то. Нет, это именно снизу. Потребность была такая многие десятилетия. Ну и слава Богу, в новый период, это 90-е годы, так сказать, в 95-м году мы все-таки увидели, что такая потребность может быть и реализована. Ну, а так взять штрихи. Я обычно не люблю вот эти всякую статистику, сколько было, сколько принято, сколько, значит, найдено. Это все, так сказать, легко можно и в плюс-минус, может быть, обычно в плюс дают. Но, тем не менее, так вот взять, начать, если с радиопередачи, мы уже более, по-моему, 10 лет с вами в добром контакте, в дружественном. И за это время, если считаете по 50 примерно выходов в эфир каждый год, 50 выходов, то мы уже, наверное, порядка 500, так сказать, выходов в эфир сделали. Но помимо этого еще и другое. Это публикации в газетах, сборники воспоминаний и коллективные сборники, и отдельные сборники воспоминаний о прожитом, выжитом, можно сказать, выжатом и выжитом, я бы так сказал. Выжили-то очень, выжито много было соков из нашего поколения. Это тоже. Взять, положим, другие моменты, где сколько мы провели таких больших мероприятий, а это мероприятия такие, которые наверняка радиослушателям, которые недавно слушают нас или впервые, знаете, что мы проводим всегда 8 мая, не 9, 8 в канун, шествие и литию, ну, в общем, все как надо, религиозное поминовение павших воинов, так что будьте, это мы проводим в дендрарии, где есть аллея памяти павших воинов. Ей, этой аллее памяти, побольше будет лет. Мы где-то там в 92-м или 93-м году это ее заложили. Вот. Так что тоже важный момент. Три примерно крупных мероприятия, и получается, что за вот этот период где-то 75 минимум, а иногда у нас были больше мероприятий, провели это шествие вот этими делами, что мы там делаем, какие наши основные лозунги или наши претензии к властям, чтобы вот то-то, то-то решили, посмертное награждение, вот, чтобы уделили внимание бесплатного в архивах полиции. Вот кое-что тут уже сделано, слава Богу. Вот. Ну, а по поводу посмертного награждения, я ожидаю, что все-таки должны к этой теме подойти. Если не подойдем, никак, положим, не найдут повода, чтобы павших воинов, которые отдали жизнь за общую победу, уж большей цены нет. Это вот посмотрите, подумайте. Семья оставлена, значит, все, человек ушел из жизни, положил ее на благо Отечества, на свободу Отечества. Значит, и одновременно с этим крайне-крайне редко, скупо, неоправданно, как-то отвратительно с точки зрения идеологической стороны в отношении к павшим воинам, почему бы не награждать, так как наши союзники своих солдат, у нас союзники американцы, англичане, там, канадцы, Австралия и прочее, они, во-первых, кто погибал, обязательно награждали орденами и прочее, и, во-вторых, очень оперативно. То есть, когда известно было, что человек погиб, не тянули резину, вот, и оставляли, потому что для них патриотическое звучание, видимо, тоже имело значение. И не только такое, чтобы там ля-ля-ля, хвалим и, значит, воздаем какое-то должное, а реальное. Там даже вот было, вспоминаю, когда я знакомился с законодательством, значит, в Англии, в Соединенных Штатах Америки, там еще и законодательство было. Если, положим, погиб отец, то сыновья, дочери могли поступать бесплатно в высшие учебные заведения. Ну и обучение было бесплатно. Чего с нами не было, так сказать. До 56 года образование было в наших школах, в техникумах и вузах платное. Но в школах как? После 7 класса уже платное. 8, 9, 10 класс, 11 не было в то время. Вот. Это сильно ударило по возможности, так сказать, реальнее взглянуть на красоту культуры всего мира, потому что образование как раз к этому способствует. Тут много таких дел. Значит, это 25 лет. Конечно, хор наш, художественный коллектив, он за это время, но он не сразу был создан, тем не менее, где-то уже 450 выступлений коллектив сделал в госпиталях, там, в лечебных учреждениях, в базах отдыха, ну, все перечислять, там, школы и прочее, на открытых площадках. Это, конечно, они пользуются спросом, их постоянно приглашают. Такие дела. Ну и, если так сказать, очень-очень многие из нашего движения все-таки ждут и надеются, что наверняка будет какая-то подвижка в правительстве к тому, чтобы было воздано должное в памяти павших воинов. Почему? Потому что, ну что это такое? Человек отдал жизнь и даже в книгу памяти чаще всего не включен. А если включен, то унизительно, с упоминанием, что кто-то там без вести пропал. Хотя по законодательству, по юридическим нормам, без вести пропавшие, а в период войны это масса бывает таких, там где кто учел, в каком болоте кто там пропал, вот, где его подстрелили и никто не мог найти, или нашли, но не знают, кто такой, вот он без вести пропавший. Чтобы это вот могло быть учтено, что семья все-таки имела отношение через отца, ну, через своих родственников к великому делу страны. Ведь сейчас вот взять, что исторически в нашей стране больше всего ценится, так это вроде бы как, вот, это победа. Но победа-то без жертв не бывает. Так что вот мы ждем этого момента. Конечно, довольно-таки интересны все эти дела, как оно было, разворачивалось. Потом взять, как еще много темных пятен и непонятностей в нашей стране. И причем непонятностей не от того, что никто этим не занимался, а потому что некоторые темы как бы неловко им было кому-то выносить. Но, положим, о великом количестве жертв наших солдат в начальный период, да вообще в любом периоде, всякое такое, очень-очень было это, так сказать, тяжело смотреть и знать. Когда вот я входил все эти годы, смотрел вглубь, вникал, значит, в эту тему войны, и пришел, в общем-то, не к увеселительному заключению. Я знаю, что, положим, фильмы, значит, еще там где-то там патетическое навязанное дело, что вроде бы, ой, как хорошо. Ой, можем повторить, вот такую глупость несут некоторые. Вот. Война тяжелая вещь, тяжелейшая. И если там вникать в детали, там столько грязи, столько пакостей. И несправедливостей много. Вот даже взять, говорю, ну, человек погиб, а никакой награды. Что вроде бы как не отличился, пустое место или даже отрицательное, что ли, место. Что-то, что там получилось. А живые ветераны войны, ну, в силу того, что жили долгое время и живут многие из них и сейчас, юбилейные периоды, когда подходили, медаль, значит, памятные. Смотришь, и прекрасно выглядят эти фронтовики, которые, значит, имеют массу этих вот металлических блесток в памяти вот этой войны. А погибшие ничего. В семьях на стенку повесить, положим, что вот такой-то папаша был. Нету ничего. Никакого. Ну, что повесить эту самую истлевшую, протертую бумажку, там уже бумажки-то нет, некоторые склеивали, ко мне приходят ноги, я видел это дело. Вида нет, это похоронки, извещения. И в них, что самое странное и непонятное, не было слов сочувствия. Ну, иногда только там пишут, что верной воинской присяге, значит, все такое. А для большинства так написано, находясь на фронте, пропал без вести. Что проделал-то? Что такое простоял? За углом, что ли, стоял? И эту бумажку невозможно повесить, она вся истлевшая. Мы, конечно, понимаем, что можно иметь какой-то памятный адрес каждой семье, чтобы можно было бы иметь для поколения, значит, и не просто так, что вот полюбовался на это дело, ведь сколько уже не детей, я вот, положим, сын погибшего воина, мой период ушел, я уже сам в приличном возрасте. Дай Бог, чтобы многим хотя бы до этой черты дойти. Далеко не каждому удается это дело. Я знаю по своим сверстникам, которых уже нет в жизни. А уже внуки и правнуки идут защищать Отечество. Нет, что им показать, что вот наше Отечество, вот как ваш дед-прадед, значит, погиб, и как государство отметило вклад его. Какие, положим, ну, награды, не награды, но почести хотя бы. Бумажные на стенку повесить. Награды металлические – это Москва, чтобы они там оттуда. А на месте-то кто мешает? За подписью, положим, военкома и руководителя района сегодняшнего. Это был бы уже официальный документ признания. Нет, до сих пор этого нету. До сих пор. Что это такое? С чем связано? Тема другая, так сказать, близкая к этому. Как же начиналась вот эта война? Я не просто там, что буду повторять сотни раз, тысячу раз, значит, людям, что вот, мол, 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, это все понятно. А что предшествовало этому? Тут для меня, например, важно, когда вот я находил момент, почему, а начальный период был тяжелейший по жертвам у нас. И по-своему свои открытия делаю в архивных документах. Не просто так, что вот мне хотелось бы повернуть это, что-то измыслить и выдать на гора. Нет, архивные документы. Ну, наверное, многие помнят 23 августа 1939 года. Это подписан договор с гитлеровской Германией о том, что, так сказать, о ненападении. Ну и как это было подано нашей стране, народу-то? Беру документ, буквально неделя всего, с 23-го неделю прибавьте, и будет 1 сентября. А 31 августа 1939 года собрали Верховный Совет, сессию Верховного Совета СССР 1931 года, и, значит, там речь была председателя Совета народных комиссаров Молотова. Ну, и он министр иностранных дел, и председатель Совета народных комиссаров, председатель правительства, так по-нашему-то сегодняшнее сказать. И вот 31 декабря, августа, извините. Это большой доклад, но я в выдержке. 23 августа 1939 года, это он для всех депутатов того периода, что мы приедете на местах, расскажите, чтобы пресса отразила вот это, я поэтому зачитываю. Значит, 23 августа 1939, когда был подписан советско-германский договор о ненападении, надо считать датой большой исторической важности. Договор о ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и всего, не только Европы. Вчера еще фашисты Германии проводили в отношении СССР враждебную нам внешнюю политику. Да, вчера еще в области внешних отношений мы были врагами. Сегодня, однако, обстановка изменилась, и мы перестали быть врагами. История показала, что вражда и войны между нашей страной и Германией были не на пользу, а во вред нашим странам. Самыми пострадавшими из войны 1914-1918 года, имеется в виду Первая мировая война, вышли Россия и Германия. Поэтому интересы народов Советского Союза и Германии лежат не на пути вражды между собою. Напротив, народы Советского Союза и Германии нуждаются в мирных отношениях друг с другом. И дальше так. Мы стояли и стоим за дружбу народов СССР и Германии, за развитие и расцвет дружбы между народами Советского Союза и германскими народами. Главное значение советско-германского договора о ненападении заключается в том, что два самых больших государства Европы договорились о том, чтобы положить конец вражды между ними, устранить угрозы войны и жить в мире между собой. Это, тут другие вещи тоже интересны, но вот эти вещи. То есть для народа была установка воспринимать немецкий народ и, государство Германию как дружественную в этом плане. И это во многом сказалось. Положим, 31 августа. А следующий день, 1 сентября, Германия внедрилась в Польшу. Как к этому делу подходить? А вот так. Все дружески, мы тут. А 17 сентября 1939 года Советский Союз внедрился, в Польшу. Что и как? А все вроде бы нормальненько. Общие друзья, решили поделить Польшу. Но поделить, не поделить, тут много всяких тонкостей. Но, говорю, вот такой момент. Народ в данном случае отнесся очень положительно к мирному такому настрою. И это, на мой взгляд, сильно-сильно сказалось. Вот беру я документик довольно интересный, почему масса людей, масса солдат оказалась в первые дни войны в такой тяжелой ситуации, что и как. Потому что пропаганда говорила еще, уже к 41-му году, 22 июня 41-го года, пропаганда в то время за несколько дней до начала войны говорила, что все нормально, не надо никакой паники поднимать, все это хорошо, мы дружим таким путем. Это самое утро 41-го года, 22 июня. Это я беру из донесений, это в архиве, пограничных застав, пограничной службы нашей страны. Вот они там пишут, масса-масса донесений, я хочу на некоторых остановиться, потому что это повторение будет. Беру какую там у нас, 14-ю заставу. Связь была прервана. По приказу коменданта участка 14-я застава во главе с начальником заставы, старшим лейтенантом Сачковым, заняла оборону у моста. Обратите внимание, дальше будет разворот мой, что такое оборона у моста. Реки Брут. Четвертая резервная застава заняла оборону вокруг заставы. В скобочках четвертая резервная и четырнадцатая размещались в одном здании. Приштабные подразделения заняли оборону у штаба комендатуры. И дальше это сами документы военной поры нашей признают, что и как. В течение часа продолжался артиллерийский обстрел города Соколь. В 5 часов через мост переправилось до 50 танков противника. А спустя 30 минут еще около 150 танков, часть которых быстро распространилась по улицам города, подошли к заставе, к штабу комендатуры, в общем, что и говорить. И дальше личный состав, обороняющий заставу и комендатуры, неся большие потери, начал отходить. 14 застава, обороняющая мост. Дальше я хочу сказать, война началась. И вдруг какая-то оборона, обороняющая мост. Там вот, значит, тоже мост, через мост проходят. Мост на нашей советской территории. И что-то происходит-то? По всей гигантской линии нашей границы, западной границы, масса мостов открыта для прохода противника. Они на больших скоростях, значит, танки, техники, что надо, идут вглубь, а наши там, значит, обороняют из стрелкового оружия, то есть из винтовочек. Никто не взрывает мосты. Это что такое? Я что, буду ругать в этом отношении какого-нибудь рядового или сержантика, что он, значит, не решил взрывать мост? Нет, командование запретило взрывать мосты. Открытые были. А для чего это было в то время? Для чего согнали к началу войны, значит, массу армий, фронтов и прочее границы, причем так близко, что все они как раз первым делом оказались, ну, доступны для авиации того периода, для бомбежки и прочее. И мосты открыты. Ну, вы уже знаете, уважаемые радиослушатели, что намечали и мы через несколько дней, так сказать, ну, не зная, что там и как, ринуться через эти мостики туда, в ту сторону. Ну, вот, опередил товарищ Гитлер. Но эти массы людей, которые оказались, что тут же вошли все танковые корпуса, вошла боевая техника и прочее немецкая туда. С немцами только что были хорошие отношения. Что-то такое. Никакой команды нет, ничего, никакой, значит, какой-то поправки на такую сложившуюся ситуацию нет. Понятно, что многие оказались первым делом в окружении, не вооружены, ничего, в плену. И что мы сделали? Что сделало государство, так сказать, в отношении этих? Оно же их и признало виновными в этой ситуации. Ну, некоторых там постреляли из руководящих должностей, вроде бы, что они там не предприняли чего-то. Но вот это, в данном случае, первоначальное заигрывание, где-то, так сказать, хотелось, чтобы мы продолжали и дальше, но таили, значит, камень за пазухой, держали в этой войне. Удивительно в этом плане. Значит, и там тоже идет другая, 13 застава занят противником, мост решили отбивать, занятый противником мост. А для чего противник занял мост? Чтобы проходили без всякого стеснения и задержек эти боевые части на нашу территорию. Это мы не знаем, это мы не учитываем, это нам не дано, чтобы мы могли где-то там с этим делом принимать во внимание. И почему бы многие погибали? Там вот видно детали, что вот там эти ребята погибли, пограничники, проявив смелость и прочее, очень многие погибли. Я посмотрел по фамилиям этих руководителей, а никто из них не награжден. Самый тяжелый период, значит, посчитали, что, так это они тут сами вот это виноваты. И хоть они проявили какую-то доблесть на каждом, полностью полегли заставы. Кто-то там вырвался и прочее. А в большинстве своем ничем не отмечен. Если были отмечены те, которые как-то выжили, вышли из окружения, и в последующие периоды, годы войны, кто-то там чего-то получил заслуженно. Вот такие дела, которые, на мой взгляд, необходимо нам учитывать. Кому война, кому мать родна. Вот я беру моменты, с чем столкнулись мы, вот это воспоминание, вернее, не воспоминание, а дневник, написанный в годы войны, Маши Рольникайте. Ну, это прибалтийская фамилия. Маша Рольникайте. Это молодая девчоночка, вот, школьница. И вот она, значит, пишет воспоминания, как там было. Я прочитаю вам один только абзац из большого вот этого дневника. Чем, блин, неужели не выпускают? Из оврага приходят все новые и новые. Разве задержишь такую массу? Нас уже совсем сдавили. Это они в гетто. И из гетто немцы приказали выходить. Значит, скопились в каком-то там месте, и вот она описывает это дело. Нас уже совсем сдавили. Оказывается, ворота закрыты. Пропускает только через калитку, приближаемся и мы. Выпускают по одному. Мама беспокоится, чтобы мы не потерялись, и велит мне идти первой. За мной пойдет Рувик, за ним Раечка, а после мама. Так она будет видеть всех нас. Выхожу, солдат хватает меня и толкает в сторону. Машин там не видно, поворачиваюсь сказать об этом маме, но ее нет. Поперек улицы цепочка солдат, за ней еще одна, а дальше большая толпа. И мама там. Подбегаю к солдату и прошу пустить меня туда. Объясняю, что произошло недоразумение, меня разлучили с мамой. Вон она там стоит. Там моя мама, я хочу быть с нею. Говорю, прошу, а солдат меня даже не слушает. Смотрит на выходящих из калитки женщин и время от времени толкает то одну, то другую в нашу сторону. Остальных гонит туда, к толпе. Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней. И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать. Еще боясь понять правду, я кричу изо всех сил. «Тогда вы идите ко мне сюда, мама!» Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит. «Живи! Живи, мое дитя! Хоть ты одна живи! Отомсти!» Она нагибается к ним и что-то говорит, и тяжело по одному поднимает, чтоб я их увидела. Рудик странно смотрит, машет ручкой. Их оттолкнули, я их больше не вижу. Влезаю на камень у стены и оглядываюсь, но мамы нигде нет. Где она? В глазах рябит, очевидно, от напряжения. Вот такой момент, когда увидели, что девчонка может работать, но ей 14-15 лет, а тех вот детей всех в расход. То есть такого рода война. И как еще потом многие относились негативно, те, которые вышли живыми из этого пекла, из кто прошел через это. Была идеологическая сволота, которая относилась отрицательно. Я таких знал лично, сколько было людей. Ну и тоже, кому война, кому мать родна. Попалось мне, прислали интересную вещь. Это записки, ежедневник другого. Это Ленинград, блокада. И, значит, записки старшего лейтенанта госбезопасности Федора Боброва. Вот несколько цитат из них. Он в безопасности. Голодуха. Представляете, что это такое? Блокада, знаете наверняка. Вот пишет он. Зашел почтамт, выслал, послал мамочке денег 1000 рублей. В то время это были деньги большие. Вечером получил от наркомата копченой колбасы и шпик. Утром хорошо позавтракал, ел капусту с луком и кашу пшенную с маслом, пил кофе. Отправил людей на полигон, принял посетителей, подготовил бригады по облаве. Обход цехов, отделов и всех помещений и бомбоубежищ. Обнаружил 5 человек, которым совершенно нечего было делать на заводе. Обход показал много грязи. Убирает плохо. Утром позавтракал хорошо, принял посетителей, вечером ходил в баню, хорошо помылся, поужинал, издал 2 приказа о прогульщиках, позавтракал неплохо, закончил подписку на заем, на займ. Принял посетителей, утром дал задание получить данные, сколько умерло по цехам, пропала без вести и самовольно эвакуировалась. Принял посетителей по завтракам. Послал денег мамочке 1000 рублей фельдсвязью. Отправил лично материалы о движении рабочей силы по заводу в горком. Получил табак 400 грамм, оформил приказы отдачи людей под суд за прогулы и дезертирство. Выделил для усиленного питания начальников цехов и их заместителей, но не всех. Просмотрел с главным инженером командный состав на подходящих на бронь. Надо возбудить ходатайство на 21 человека, надо вытаскивать бюллетенщиков с квартир, надо нажать и бросить либеральничать. Составил заявки на рабсилу. Был в кино, смотрел «Шани вальс». Вечером садил свеклу и огурцы. Обещал передать в трибунал, а выполнить нет никакой возможности. Люди болеют, а некоторые работают, отпустить нельзя, выполняют воензаказы. Был дома, полил цветы, окна заделаны управхозом. Днем был обед с водочкой. Вечером с икрой и осталось 500 рублей. Кому война, кому мать родна. И сколько было вот такого дела, когда и умирали, и прочее. И тут же надо было выискивать еще и врагов, кто там и чего, почему там бездельничают. Ну и знаете, Полина Борисовна и уважаемые радиослушатели, хотелось бы еще обговорить небольшую тему. Это школы. С 1 сентября... начало учебного года, а я учился в школе, учился в ВУЗе, и особые впечатления есть по этим делам. Значит, тут что и говорить. Сегодня, кстати, ну не сегодня, а вот буквально на днях будет и годовщина окончания войны. Это 3 сентября. Второй мировой. Не только на европейском континенте, что мы отмечаем 9 мая, а в целом. Значит, тут тоже об этом вот есть, как говорится, я подобрал. Но первым делом в школе у нас был заметный и очень-очень известный в городе потом, когда он ушел из школы и пошел по литературной линии, он был писателем и прочее, это Захаров Стефан Антонович. Вот. Он был награжден после войны орденом Отечественной войны, но только в 1987 году. Но, слава Богу, такое вот дело было. А вот связано с окончанием войны с Японией, глубоко уважаемый мною и многими-многими моими одноклассниками, школярами, это Борис Григорьевич Левинсон. Он был старшим лейтенантом, командиром 331-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 293-й стрелковой дивизии. И я подобрал сведения, где он был как раз завершающей стадии войны. Это с Японией. В подготовке вот написано, за что он представлен к награду. Значит, ну, понятно, и Свердловска призван, все такое. В период боевых действий по ликвидации Хайларовского укрепрайона 17 по 19 августа 1945 года старший лейтенант Левинсон, благодаря правильному командованию истребительного и противотанкового дивизионом, обеспечил огнем продвижение пехоты, тем самым помог в быстром захвате Хайларовского укрепления, укрепрайона. Лично сам Левинсон, невзирая на опасность, под огнем противника находился в боевых порядках батарей и руководил разрушением дотов. Старший лейтенант Левинсон достоин правительственной награды орденом «Красная звезда». И ему действительно вручили это самое «Красная звезда». Вот я вижу тут, что и как. Действительно, был участником войны, никуда не денется. А тут еще интересное дело, так сказать, переплетается с гуманизмом. Редкие качества, которые были проявлены на войне. Война, в основном-то, я говорю, была с обоюдной жестокостью. Это действительно народ звереет в этих условиях долгий период. А тут вот одна награда была, о ком я говорю. Ну, во-первых, это, значит, гвардии младший лейтенант Дорофеев Александр Николаевич. Ну и что, гвардии младший лейтенант? Но мы-то его знаем. Тогда, когда я учился в Уральском политехническом институте, он был деканом факультета, на котором я учился. Декан факультета. И, конечно, когда мы учились, знать не знали. И когда учились в школе, не знал я ни о каких подвигах учителей наших. Это было табу. Они никогда, в те годы никто это дело не был. Встреч с ветеранами и прочее не встречались. И, слава богу, вот раскопал я по другому поводу. Проверите, как они и что. Значит, там многих упускаю. Ну, вот здесь. Дорофеев Александр Николаевич. Значит, вот он был минометный дивизион, значит, все такое, 11-го года рождения, призван был. И что? Любопытно, один из вот этих приказов. 30 апреля 45-го года, за что был представлен к награде Красной Звезды 45-го года, следуя из батареи за 175-й танковой бригадой, гвардии младший лейтенант Дорофеев вышел вперед и ведущим бой танком. Немцы вели сильный пулеметный артиллерийский огонь. Вскоре танки продвинулись по автостраде. Неожиданно из леса появилась группа немцев в 50 человек. Товарищ Дорофеев не растерялся и вышел тоже, предложил им сдаться. Посоветовавшись, они побросали оружие и вышли на дорогу. Узнав у пленных, что сзади есть еще группа немцев, товарищ Дорофеев послал туда одного пленного. Вскоре из лесной чащи вышла группа, 70 человек. Направив их в тыл, товарищ Дорофеев последовал далее вперед. Товарищ Дорофеев достоин правительственной награды орденом Красной Звезды. Вот я смотрю на это дело, подвиг, когда не в расстрел, не на уничтожение противника, но чтобы и своим-то, как говорится, на последних днях не погибать, предложил очень гуманный ход. Я уверен, что таких подвигов было мало в годы войны. Естественно, это дело. Но, что поразило, когда я подумал над этим вот приказом, он, Александр Николаевич, пошел вот на этот подвиг. Могли бы, ну, сделал, ладно. И могли бы не представлять к этому, к этой награде, вот за такой, как говорится, подвиг. Нет, все-таки я посмотрел, что его вышестоящее командование, значит, и начальник политотдела 25-го танкового корпуса, командир 25-го танкового корпуса, сам по себе генерал-лейтенант, вот, Фоминых, они поддержали и посчитали необходимым награду сделать вот за такое дело, что не уничтожать противника, когда уже конец войны и прочее, и который, значит, спас каких-то наших солдат, те, что тут бойни, ну, бессмысленной этой бойни не было. И это очень редкий, на мой взгляд, документ. Но это вот, как говорится, небольшой мой подарок к 1 сентября, что педагоги вот таким путем, значит, сделали свой подвиг.
Алексей Александрович, давайте сейчас заканчивать уже нашу программу. Назовем адрес, как всегда, ваш.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, обращайтесь. Значит, я пока вам назову адрес, куда можно писать письма. Ручка, карандаш, бумагу. Пишите, пожалуйста. Индекс почтовый 620-075, повторяю. 620-075. Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Значит, еще раз повторю, почтовый индекс для писем 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо.
Будем помнить, дорогие друзья, что война не сплошной праздник, а великие мучения, большие оскорбления для тех, которые выпала тяжелая доля в солдатах. И все они заслуживают, по нашим понятиям, отличного, нормального отношения. Должны быть определенные меры и награды у них.
Спасибо, Алексей Александрович. Напомню, у нас в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго, до новой встречи.
Всего доброго, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.